Глава 7. Дом под землей. На следующее утро Питер первым делом обмерил Венди, Джона и Майкла, чтобы подобрать им деревья для входа в подземный дом. Крюк, как ты помнишь, смеялся над мальчишками. Зачем это им понадобилось? По дереву на брата. Но он ничего в этом не понимал, потому что для того, чтобы с легкостью спускаться и подниматься по дереву, надо, чтобы оно тебе было как раз в пору. А мальчишки все были разные в объеме. Если же дерево тебе в пору, тогда стоит влезть в дупло и поглубже вдохнуть, как тут же летишь с нужной скоростью вниз. А чтобы подняться, надо попеременно вдыхать и выдыхать, и тогда медленно лезешь кверху. После должной тренировки это получается само собой, без усилий. И к тому же необычайно изящно. Но, конечно, нужно точно подходить под дупло. Вот почему Питер обмеривает всех троих так тщательно, будто собирается заказывать им костюмы. Разница только в том, что костюмы подгоняют на тебя, а тут тебя подгоняют под дерево. Обычно это достигается очень легко. Наденут на тебя всякой одежды или, наоборот, снимут все лишнее. Но если ты кое-где в неподходящих местах толстоват, или если единственное свободное дерево имеет неправильную форму, Питер быстро придаст тебе нужный вид. А потом надо всегда быть начеку, чтобы не потолстеть и не похудеть. А это, как радостно обнаружила Венди, очень для всех полезно. Венди и Майкл подошли к своим деревьям с первой же примерки, а Джона пришлось немножко подогнать. Через несколько дней они уже быстро скользили вверх и вниз по своим деревьям, ну, прямо как ведра в колодце. А как горячо полюбили они дом под землей. Особенно привязалась к нему Венди. Там была одна большая комната. Как и должно быть, конечно. Пол был земляной. И если тебе хотелось пойти на рыбалку, ты мог накопать червей прямо тут же, не выходя из дома. А из пола торчали крепкие грибы очень приятного цвета, на которых можно было сидеть, как на табуретках. Посреди комнаты росло нигдешнее дерево. Вернее, оно пыталось расти. Но каждое утро его спиливали под корень. К вечеру оно снова вырастало по пояс. И тогда на него клали дверь и ужинали на нем, словно на столе, а, убрав посуду, снова спиливали до основания, чтобы было больше места для игр. Был в подземном доме и камин, огромный, и, что самое главное, вроде передвижной. Его можно было зажечь в любом углу комнаты, и Венди натягивала перед ним веревки из древесных волокон, чтобы сушить у огня белье. Кровать на день поднималась, но ровно в половине седьмого ее опускали, и тогда она занимала полкомнаты. На ней спали все мальчики, кроме Майкла. Они лежали тесно, словно сельди в бочке. Поворачиваться на другой бок поодиночке было строго-настрого запрещено. Только когда кто-нибудь подавал сигнал, все разом перекатывались на другой бок. Конечно, Майкл тоже должен бы спать со всеми. Но Венди очень хотелось, чтобы в доме был младенец, а Майкл был самым маленьким. Сам знаешь, с женщинами лучше не спорить. Словом, Майкл спал в корзине, которую подвешивали к потолку, словно люльку. Как видишь, жили они просто, без затей. Доведись медвежатам жить в подземном доме, они бы, верно, устроились там точно так же. Исключением был один уголок, вернее, маленькая, словно клетка для канарейки, ниша в стене. То были личные покои Динь-Динь. Дверь ей заменяла крошечная занавеска. Одеваясь, раздеваясь, Динь, особо утонченная до крайности, всегда задергивала ее. Никакая женщина, будь она хоть во 100 крат больше ее ростом, не смогла бы устроить такого изящного будуара. Софа, Динь только так ее и называла, была настоящая королева Маб с витыми ножками, а покрывало она все время меняла, в зависимости от того, какое дерево было в цвету. Трюмо у нее было кот в сапогах. В хорошем состоянии таких трюмо, по словам фей, торгующих мебелью, известно только три. Умывальник был прянишный домик с откидной крышкой. Комод — подлинная спящая красавица 6. А большой ковер и коврики — ранние и лучшие Марджери и Робин Малиновка. Висела там еще люстра, хрустальный башмачок. Хоть Динь ее никогда не зажигала, потому что, ты ведь помнишь, она освещала все сама. Обо всем остальном доме Динь отзывалась в самых презрительных выражениях. Впрочем, этого верно следовало ожидать. Жилище ее, хоть и очень красивое, имело чрезвычайно самодовольный вид, чем напоминало вечно задранный нос. Венди, по-моему, находила новую жизнь чрезвычайно увлекательной. Ведь с этими буянами мальчишками хлопот было без конца. Порой за несколько недель она не могла выбрать ни минутки, чтобы выйти на воздух. Разве что вечером, когда все укладывались спать, но и тогда она брала с собой штопку. Готовка, доложу я тебе, тоже занимала много времени. Питались они в основном поджаренными плодами хлебного дерева, бататами, кокосовыми орехами, запеченной свининой и бананами, а запивали все это напитком «пой-пой» из огромных тыквенных бутылок. Но они никогда не знали заранее, станут ли есть по-настоящему или понарошку. Все зависело от того, в каком настроении будет Питер. Иногда он ел по-настоящему, если ему вдруг приходило в голову, что в том-то и состоит игра. Но уплетать за обе щеки, просто чтобы чувствовать приятную тяжесть в желудке, он не умел. А ведь это-то больше всего и любят все дети. Это, да еще поговорить о еде. А когда он ел понарошку, он настолько верил в то, что действительно ест, что округлялся прямо на глазах. И тогда волей-неволей всем приходилось следовать его примеру. Это было очень обидно. Правда, если тебе удавалось доказать ему, что ты так исхудал, что собственное дерево тебе велико, он разрешал тебе поесть по-настоящему. По вечерам, уложив мальчиков спать, Венди любила посидеть у камина с шитьем. Только тогда, как она говорила, она и могла вздохнуть спокойно. Она что-нибудь шила мальчикам и ставила на колени двойные заплаты. Коленок своих они не жалели, уж можешь мне поверить. Сидя у камина с целой корзиной чулок, в каждой пятке по дырке, она всплескивала руками и приговаривала: «Ну как тут не позавидовать старым девам?» И лицо ее при этом сияло. «Ты, верно, не забыл про ее любимого волчонка?» Ну так вот, он очень скоро узнал, что Венди прилетела на остров, разыскал ее и бросился к ней в объятия. С тех пор он всюду ходил за ней следом. Время шло. Вспоминала ли Венди своих любимых родителей? Мне трудно ответить на этот вопрос. Ведь время на острове идет совсем по-другому, чем у нас. Его исчисляют лунами и солнцами, но и лун, и солнц там больше, чем у нас. Боюсь, что Венди не очень-то беспокоилась о папе и маме. Она была совершенно уверена в том, что окно в детской будет всегда для нее открыто. Вот почему она совсем не волновалась. Ее только порой смущало то, что Джон помнил родителей очень смутно. Кажется, он с ними где-то встречался. А Майкл так и вовсе готов был поверить, что его мама Венди. Это ее немножко пугало. И обуреваемая благородным желанием исполнить свой долг и воскресить в их памяти родной дом, она задавала им сочинения, стараясь, чтобы они были похожи на те, которые сама написала в школе. Другим мальчикам все это казалось страшно интересным. И они сделали себе грифельные доски и тоже садились за стол и потели над вопросами, которые Венди писала на своей доске и передавала по кругу. Вопросы были самые обычные. Какого цвета были у мамы глаза? Кто был выше, папа или мама? Какие были у мамы волосы, темные или светлые? Постарайся ответить на все три вопроса. Или напиши сочинение не меньше, чем на две странички, на одну из следующих тем. Первое. Как я провел свои школьные каникулы? Второе. Сравни характер папы и мамы. Или еще. Первое. Опиши, как смеется мама. Второе. Опиши, как смеется папа. Третье. Опиши, какое платье надевала мама, когда шла в гости. Четвертое. Опиши конуру и ее обитательницу. Вопросы были совсем простые, и если ты не мог на них ответить, нужно было поставить крестик. Грустно было смотреть, сколько крестиков набиралось даже у Джона. На все вопросы, конечно, отвечал только малыш. Он был уверен, что займет первое место. Написал он ужасные глупости. Так что на самом деле он неизменно бывал последним. Все это было очень грустно. Питер не писал сочинений и не отвечал на вопросы. Во-первых, он презирал всех мам, кроме Венди. А во-вторых, он один на всем острове не умел ни читать, ни писать, ни словечко. Он был выше этого. А ты заметил, что Венди составляла вопросы в прошедшем времени? Какого цвета были у мамы глаза? И так далее. Дело в том, что Венди тоже начала понемножку все забывать. Приключений на острове, как ты сейчас увидишь, было хоть отбавляй. Но как раз в это время Питер изобрел, не без Вендиной помощи, конечно, новую игру, которая страшно его забавляла до тех пор, пока он вдруг не потерял к ней всякий интерес. Как я тебе уже говорил, такая участь постигала все его игры. Новая игра состояла в том, чтобы притвориться, будто на свете вообще не существует никаких приключений, и делать то же самое, что Джон и Майкл делали всю жизнь. Сидеть на стульях, играть в мячик, толкаться, ходить на прогулку и возвращаться домой, не убив даже гризли. Питер, спокойно сидящий на стуле. Вот это было зрелище! Выглядел он при этом очень торжественно. Сидеть спокойно казалось ему безумно смешно, и он изо всех сил сдерживался, чтобы не рассмеяться. Теперь он хвастался, что выходил погулять, потому что это так полезно для здоровья. В течение многих лун это казалось ему самым необычным приключением. И Джону, и Майклу приходилось делать вид, что они тоже в восторге, иначе он бы очень сурово с ними обошелся. Нередко Питер уходил из дому один, а когда возвращался, невозможно было с уверенностью сказать, было с ним какое-нибудь приключение или нет. Порой он не обмолвится о нем ни словечком, видно, начисто забудет, что там произошло. А потом кто-нибудь пойдет прогуляться и найдет под кустом убитого пирата. Порой же чего только Питер не наплетет. Глядь, а под кустом никого нет. Бывало, он возвращался домой с перевязанным лбом, и тогда Венди ворковала над ним и промывала рану теплой водой, а он в это время рассказывал какую-нибудь невероятную историю. Венди никак не могла решить, верить ему или не верить. Конечно, на острове бывало множество и самых настоящих приключений. Венди это знала, потому что сама в них участвовала. Но еще больше бывало и других, настоящих, всего лишь наполовину или даже того меньше. Венди это знала, потому что в этих приключениях участвовали мальчики, а они клялись, что приключения были настоящие от начала и до конца. Но если описать все эти приключения, получилась бы книжка толщиной с латинский словарь. Так что лучше я расскажу тебе о том, что произошло на острове, за какой-нибудь час. Какой бы час выбрать? Вот ведь задача. Может, подеремся с индейцами в Малышовом ущелье? Бой был кровавый, но самое интересное, что в этом бою мальчишки сделали одно важное открытие. Оказывается, Питер в самый разгар сражения мог вдруг взять и перейти на другую сторону. В этой битве, когда победа улыбалась то индейцам, а то мальчишкам, он неожиданно крикнул: «А я краснокожий! Шалун, а ты кто?» И Шалун ответил: «И я краснокожий! А ты Задавака?» И Задавака сказал: «И я тоже! А ты близнец?» И так все до единого в одно мгновение стали краснокожими. Разумеется, битва на этом могла бы и кончиться, но только индейцам это так понравилось, что они тут же решили стать пропавшими мальчиками. Всего на один раз, конечно. И бой разгорелся с новой силой. Самое удивительное в этой битве было то, что... Впрочем, мы ведь еще не решили, на каком приключении остановиться. Пожалуй, тебе будет гораздо интереснее услышать, как однажды ночью индейцы напали на подземный дом. Они задумали спуститься вниз по дуплистым деревьям, но так в них застряли, что пришлось их вытаскивать словно пробки. Или, может, рассказать тебе о том, как Питер спас жизнь тигровой лилии в заливе русалок, после чего они стали союзниками. А еще я мог бы поведать тебе о пироге, который пираты испекли в надежде, что мальчишки съедят его и умрут. Они все подсовывали его мальчикам. Но Венди всякий раз успевала выхватить его у детей из рук, так что со временем пирог зачерствел и стал твердым, как каменный, и мальчики использовали его как метательный снаряд. Однажды сам Крюк споткнулся о него в темноте и растянулся во весь рост. А хочешь, я расскажу тебе о птицах, друзьях Питера, или лучше, о птице-небылице, которая свела себе гнездо на дереве, склонившемся над заливом, о том, как гнездо упало в воду, но она продолжала сидеть в нем, согревая яйца своим теплом, и Питер приказал ее не трогать. Это очень поучительная история, но лучше всего в ней конец, потому что мы узнаем о том, как велика бывает птичья благодарность. Впрочем, если рассказать тебе об этом, нужно тогда рассказать и обо всем, что случилось у залива. А это уж два приключения вместо одного. А однажды, эта история короткая, но не менее увлекательная, Венди заснула на огромном листе кувшинки. А Динь вместе с другими уличными феями стала отталкивать лист от берега. Ей хотелось отправить спящую Венди обратно на материк. К счастью, лист прохудился, и Венди проснулась. Она решила, что пора купаться, и поплыла к берегу. А еще я мог бы рассказать тебе о том, как Питер однажды бросил вызов львам. Он очертил стрелой вокруг себя круг и крикнул целой стае львов: «А вот слабо вам войти в этот круг!» Венди с мальчиками взобрались на деревья и, затаив дыхание, ждали. Они ждали много часов, но ни один лев не решился принять вызов. Какое же из всех этих приключений выбрать? Давай лучше кинем жребий. Ну-ка, что там выпало? Залив. Пожалуй, было бы лучше, если бы выпало ущелье или даже пирог, или лист кувшинки. Конечно, можно переиграть и выбрать что-нибудь поинтереснее. Но уговор дороже денег. Залив так залив.